«Заговор классиков». Авторская программа Виктора Ерофеева о русской литературе.
Я, Виктор Ерофеев, хочу повторить подвиг Менделеева, создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов. Шутка шуткой, но в проекте «Заговор классиков» мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики от середины XVIII века до наших дней создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. «Сладка нам добрая весть о нашей стране», – писал Державин. «Отечество и дым нам сладок». Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, найти в человеке человека. Давайте определим их поиски и открытия.
Заговор классиков.
Сын врача, он закончил учебу в инженерном училище. Служить не стал, полностью отдался литературе. И не зря. В 22 года написал свой первый роман «Бедные люди». От него пришли в восторг Некрасов и Белинский. За чтение в кружке Петрашевского письма Белинского Гоголю приговорен в 1849 году к публичному расстрелу, замененному четырехгодичной каторгой. Вернувшись с каторги, пишет записки из «Мертвого дома». Далее следуют великие романы. Эпилептик, несчастный любовник, проповедник добра и сладострастник. Он, наконец, находит семейное счастье с молодой стенографисткой. Умирает признанным всеми великим писателем. Достоевский, патологоанатом живой человеческой души. Здравствуйте, это «Заговор классиков», в студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. Ну что ж, сегодня мы приблизились к колоссальной теме, не знаю, сейчас банальные эпитеты, глыба, еще что-то. Достоевский, напомню, что родился он 200 лет назад, и этот год для нас год Достоевского, потому что год его рождения 1821, и скончался он в 1881. Эпиграфом к сегодняшней программе будут слова его современника: «Дорого обходился ему литературный труд». Виктор, но действительно дорого?
Да, со всех сторон дорого. Но надо сказать, что мы приступаем к теме, которая достаточно хорошо мне известна.
Поэтому я не сомневалась.
Поэтому я, так сказать, не трепещу. Скорее, я счастлив, что мы можем затронуть эту тему как раз не только в сезон, но и в месяц рождения Достоевского. Достоевский, на самом деле, перевернул всю мою жизнь, потому что я, как молодой студент, в общем-то, имел романтические представления о жизни, гуманистические. Достоевский мне показал, что человек гораздо более сложный, чем думают гуманисты и романтики.
Но вы же Достоевского первый раз читали наверняка не студентом, а гораздо раньше.
Да.
Что перевернуло ваше представление?
Меня перевернуло прежде всего записки из «Подполья», где он показал, что человек может самыми лучшими, самыми прекрасными идеями прийти куда? Публичный дом, а потом вообще стесняться этой проститутки, бегать от нее и проклинать все. Вдруг я подумал, что действительно человек – сложное существо, и Достоевский, наверное, один из самых смелых писателей в мире, который заглянул в эту бездну, и ему помогли вот все те обстоятельства жизни, которые свалились на него с самого начала. Папу его зарезали крестьяне за то, что он был совершенно деспот и садист. Он сначала был врач, потом стал потомственным дворянином, помещиком.
Ну, получил, да,
да, получил
возможность записаться дворянином.
Да, получил возможность потомственного дворянства и так далее. Дальше выяснилось, что он нервно дёрганный. Впрочем, смотрите, есть два замечательных свидетельства женщин его последней жены и нашей дорогой Панаевой.
Да, которую
и
мы сделали предыдущий
просто
выпуск.
Мы сейчас узнаем от них, от наших женщин, кто такой Достоевский был в жизни.
Ну, а я хочу еще предварить эти две цитаты словами о том, что мы сделаем про Достоевского две программы, и как раз сегодня будем говорить чуть больше о его биографии, о его жизни, а в следующий раз
окунемся
в творчество. Ну, и что касается самого его, да, чтобы составить себе какой-то портрет и для нас всех с вами, наверное, попробовать взглянуть, может быть, по-новому на него. Для начала слова его второй жены, Анны Григорьевны.
«Достоевский показался мне довольно старым, но лишь только заговорил, сейчас же стал моложе, и я подумала, что ему навряд ли более 35-37 лет. Он был среднего роста и держался очень прямо. Светло-каштановые, слегка даже рыжеватые волосы были сильно напомажены и тщательно приглажены. Но что меня поразило, так это его глаза. Они были разные. Один карий, в другом зрачок расширен во весь глаз и радужены незаметно. Эта двойственность глаз придавала взгляду Достоевского какое-то загадочное выражение. Лицо Достоевского, бледное и болезненное, показалось мне чрезвычайно знакомым. Вероятно, потому что я раньше видела его портреты. Одет он был в суконный жакет синего цвета, довольно поддержанный, но в белоснежном белье, воротничке и манжетах.
Виктор, ну она же была предана ему потрясающе, да, и любила, и несмотря на все страдания, которые
когда
он ей принес.
Умер.
Да, когда он умер, сказала,
что это
был солнце. Это
солнце ее жизни.
Ничего себе солнце.
Да, при том, что он был игрок страстный, проигрывал все.
Ну, проигрывал, да, изменял, да, мучил ее, по-моему.
Да, проигрывал все, поехал Баден-Баден, проиграл аванс за роман.
Да?
Все проиграл, и аванс, который Катков выдал ему за следующее произведение, потом не узнал ее, когда она села под казино и притворилась нищенкой, и он подал ей денежку.
О, Боже!
Да, потому
какой
что...
Какой ужас!
Да, ну, в общем, он не узнал
какая-то
ее.
Какая-то сцена из его романа, прямо, да, я бы сказала.
Да. Но дело в том, что вообще непонятно, где начинается роман, а где кончается его жизнь. Все перемешивается.
Но об этом поговорим, это интересно тоже.
Да. И надо сказать, что здесь хорошо бы нам вспомнить нашу любимую Панаеву.
Да, да.
Потому что она, в общем-то, видела Достоевского в молодости очень четко. Он же в нее влюбился. И, как мы знаем, даже Настасья Филипповна списана с Панаевой.
Ну, есть другие предположения, что с Сусловой он ее списал тоже, но...
Я думаю, что, скорее всего, и с той, и с другой.
И с другой.
Да.
Но Панаева, как раз мы об этом говорили в нашем прошлом выпуске, очень неожиданно и необычно представляет на многих, вроде бы знакомых для нас, писателей. И мне кажется, Достоевского тоже она описывает как-то иначе, чем мы привыкли его видеть. Давайте послушаем.
С первого взгляда на Достоевского видно было, что это страшно нервный и впечатлительный молодой человек. Он был худенький, маленький, белокурый, с болезненным цветом лица. Небольшие серые глаза его как-то тревожно переходили с предмета на предмет, а бледные губы нервно передергивались. С этого вечера Достоевский часто приходил вечером к нам. Застенчивость его прошла, он даже выказывал какую-то задорность, со всеми заводил споры, очевидно, из одного упрямства, противоречил другим. Достоевский претендовал на Белинского за то, что он играет в преферанс, а не говорит с ним о его бедных людях. Как можно умному человеку просидеть даже 10 минут за таким идиотским занятием, как карты? А он сидит по 2 и по 3 часа, — говорил Достоевский с каким-то озлоблением. «Право, ничем не отличишь общество чиновников от литераторов. Тоже тупоумное препровождение времени».
Ну хорошо, вот такой вот человек разный, которого мы, пожалуй, что привыкли...
Даже с разными глазами.
Да, но мы его как-то себе представляем по знаменитому портрету, да, чуть-чуть сутулившимся, вот таким сидящим. И такого же, кстати, памятник, который
установили около библиотеки. Да ничего подобного. Он
около
в молодости был вполне красивый мужчина.
Ну, это уже не верится.
Естественно, есть портреты его, молодой такой, я бы сказал, даже романтического вида. Да и он писал гуманистические произведения. Вот мы говорим о том, как он развинтил человеческую душу.
Да.
А поначалу, то, боже мой, все обливаясь слезами, читая его первый роман, который он написал в 22 года, подчеркиваем это «Бедные люди», про Макара Девушкина. Ну, вот он сам Девушкин. И этот Макар переживает такую трогательную любовную историю, попадает в дурацкое положение с генералом, у него пуговица отрывается. Ну, в общем, что-то такое все так щемяще, так жалобно, так прекрасно пишет Достоевский, что все в него влюбились. Ну, посмотрим,
ну,
вот как...
Невероятный успех, да?
Невероятный успех. Посмотрим, как начинался он.
«Новый Гоголь явился!» – закричал Некрасов, ходя к Белинскому с бедными людьми. «У вас Гоголи-то как грибы растут!» – строго заметил ему Белинский, но рукопись взял. Когда Некрасов опять зашел к нему вечером, то Белинский встретил его просто в волнении. «Приведите! Приведите его! Скорее!» И вот, это стало быть уже на третий день, меня привели к нему. Помню, что на первый взгляд меня очень поразила его наружность, его нос, его лоб. Я представлял его себе почему-то совсем другим, этого ужасного, этого страшного критика. Он встретил меня чрезвычайно важно и сдержанно. «Что ж, оно так и надо», — подумал я. Но не прошло, кажется, и минуты, как все преобразилось. «Да вы понимаете сами-то!» — повторял он мне несколько раз и вскрикивая по своему обыкновению. «Что это вы такое написали?» Он вскрикивал всегда, когда говорил в сильном чувстве. «Вы только непосредственным чутьем, как художник, это могли написать. Но осмыслили ли вы сами-то всю эту страшную правду, на которую вы нам указали? Не может быть, чтобы вы в ваши 20 лет уже это понимали».
Ну что ж, продолжаем говорить о Достоевском. Сегодня больше о биографии. Виктор, вот готовясь к этому выпуску, я думала действительно о том, как складывалась его жизнь. Я помню, мы с вами обсуждали вообще относительно всех наших героев. Для себя хотели понять, где пик творчества, где пик жизни у человека. И как раз, когда я размышляла о Достоевском в этом аспекте, я поняла, что пик жизни, и даже не побоюсь, какая-то может быть победа жизни над смертью, произошла очень рано, в тот момент, когда его должны были казнить и помиловали. И вот как-то прокручивая в голове эту сцену сегодня несколько раз, я поняла, что это, ну, какая-то невероятная история. После этого человек, наверное, не мог быть просто обычным человеком.
Я не могу с вами не согласиться. Действительно, в общем-то, это, собственно говоря, единственный русский писатель, который был приговорен к публичному расстрелу, и его не расстреляли, потому что мы знаем, что Рылеева приговорили, повесили. А из писателей XIX века, в общем, так вот, что поставили к стенке, не к стенке даже,
казнь
была публичная на площади, и не расстреляли, ему оставалось жить совсем немного. Смотрите.
Извините, вот вопрос какой у меня. Настолько был жуткий проступок, что было такое суровое наказание,
да
или
нет,
как-то
совпало?
Вообще-то
просто безумие. Совпало, потому что это был 49-й год.
Угу.
В Европе была революция, шла одна за другой. Николай I испугался этого, он думал, что здесь тоже что-то начнется ужасное. И поэтому Уварова вообще он выбросил из министерства, потому что Уваров при всем своем консерватизме сел за университеты.
Да, да.
И тут же вот случился кружок Петрашевского, там был один агент полиции, и который их сдал.
Угу.
Достоевскому пришили, поставим это слово такое, прям скажем, не слишком литературное, пришили только чтение письма.
Да. И за это казнь.
Да, и за это смертная казнь, которая не состоялась, но он пережил, в общем-то, подготовку смерти абсолютно реально.
Хорошо, но вот это помилование, вроде бы спасение, ну не вроде бы, а действительно спасение, но тем не менее каторга. С каким ощущением, в каком настроении он ехал туда?
Ну, я думаю, он ехал счастливым, что он продолжает
жить. Ужасно звучит, ужасно.
Что он продолжает жить, что 4 года каторги – это все-таки не пожизненное заключение, которое, в общем-то, тоже получали декабристы, между прочим.
Да, да.
А он должен был 4 года каторги, а потом послужить солдатом и дальше, так сказать, по выслуга лет и так далее. Но можно сказать, что на каторге, что главное было в этой каторге, то, что он познакомился, в общем, с русским народом.
И это дало ему потом...
Да. Это дало ему почвенничество, вот это вот знаменитое представление о том, что мы не Запад, но одновременно мы и не славянофилы, которые хотим со всеми славянами объединиться, как думали и Аксаков, Киреевский и так далее.
То есть именно каторга ему это дала?
Конечно, конечно. Это идея вот мужика Марии Маевича, который потом его преследовал еще долго, что вот такой положительный мужик, он пришел ему с каторги, и надо сказать, что там некоторые вещи поражали его, там, например, он рассуждал о том, что даже те, которые совершали чудовищные преступления, в душе могли быть интересными и глубокими, и добрыми людьми, он настаивал на это. То есть это было еще, смотрите, каторги, он пошел и вернулся еще гуманистом. Дальше уже начались какие-то истории.
Но о самом процессе он, по воспоминаниям современников, особо не говорил, как бы не пытался там что-то разобрать, понять, насколько все это было несправедливо.
Я думаю, что все-таки внутри него происходил какой-то бурный такой переворот представления о добре и зле, и он понял, что, конечно, Петрашевский и другие его товарищи по кружку, в общем, довольно примитивные люди, он понял. И он же ведь сказал очень важную фразу, как раз она у него есть в дневнике, что если бы я узнал, что истина находится вне Христа, то я бы остался с Христом, но без истины. Это его христианская...
Эта фраза, надо осмыслить ее, да.
Да, Христос важнее истины.
Угу.
Ну, это такой, конечно, апокриф, прямо скажем.
Да.
Но важно то, что на каторге он поверил в Бога, и дальше это христианство...
На каторге, не
на
раньше?
На каторге, конечно. Нет, до этого он был атеистом.
Угу.
И дальше это его повело, конечно, в сторону уже его великих романов. Но, смотрите, после каторги с ним общается очень симпатичный такой человек по фамилии Врангель, он юрист,
Александр Егорович.
Да, да, Александр Егорович, который дает ему возможность, кстати говоря, пообщаться с его первой женой, потому угу. что там расстояния большие между в Сибири, как мы знаем.
Ну, там вообще он интересный такой персонаж, интересный, меня, кстати, заинтересовал.
Интересный.
Он добровольно четко, поехал в Семипалатинск работать. Да. И вот как раз, да, тогда в ссылке много общался с Достоевским и помогал ему.
И здесь он довольно четко описал портрет Достоевского, который вышел с каторги, который влюбился в замужнюю женщину, угу. а у него муж был пьяницей, поэтому там...
И фамилия тогда ее еще была Исаева.
Исаева, да. Он написал, как Достоевский представлял себе жизнь, представлял себе творчество уже после каторги. Давайте послушаем, это очень интересная цитата.
О процессе своем он как-то угрюмо молчал, а я не расспрашивал. Знаю и слышал от него только, что Петрашевского он не любил. Затем его положительно не сочувствовал и находил, что политический переворот в России пока немыслим, преждевременен. А о Конституции по образцу западных, при невежестве народных масс, и думать смешно. Любимое времяпрепровождение было, когда мы в теплые вечера растягивались на траве и, лежа на спине, глядели на мириады звезд, мерцавших из синей глубины неба. Эти минуты успокаивали его. Созерцание величия Творца, всеведомой, всемогущей, божеской силы наводило на нас какое-то умиление. Сознание нашего ничтожества как-то смиряло наш дух. О религии с Достоевским мы мало беседовали. Он был скорее набожен, но в церковь ходил редко и попов, особенно сибирских, не любил. Говорил о Христе с восторгом. Манера его речи была очень своеобразная. Вообще он говорил негромко, зачастую начинал чуть не шепотом. Но чем больше он одушевлялся, тем голос его подымался звучнее и звучнее. А в минуты особого волнения он, говоря, как-то захлебывался и приковывал внимание своего слушателя страстностью речи.
Виктор, но каторга – это не единственное, не знаю сказать, проблема нельзя, не единственное страшное событие, которое произошло в жизни, или какое-то не событие, такое потрясение, которое его перевернуло. Было же еще и заболевание, которое преследовало всю жизнь.
Да, это эпилепсия, и эта эпилепсия была регулярная.
И частой довольно.
Да, которая наносила ему просто страшные психологические удары.
Угу.
За границей он как-то, когда отдыхал, немножко было полегче, а так, когда он писал. Врачи говорили, что нельзя вообще писать. Но как Достоевский да. не писать? Об этом, кстати, рассказывает Страхов. Давайте послушаем его. Николай Николаевич Страхов, критик, с одной стороны, очень его любивший, был его сотрудником в журнале «Время», а с другой стороны, ругал его. Ну, в общем, короче говоря, человек, который рассказал о роли эпилепсии в его жизни.
Но и именно ему принадлежат слова, которые мы процитировали в начале. Да, дорого обходился ему литературный труд. Так вот, что писал Страхов.
Дорого обходился ему литературный труд. Припадки болезни случались с ним приблизительно раз в месяц. Таков был обыкновенный ход. Но иногда, хотя очень редко, были чаще. Бывало даже и по два припадка в неделю. За границу, то есть при большем спокойствии, а также вследствие лучшего климата, случалось, что месяца 4 проходило без припадка. Предчувствие припадка всегда было, но могло и обмануть. Самому мне довелось раз быть свидетелем, как случился с Федором Михайловичем припадок. Он говорил что-то высокое и радостное. Когда я поддержал его мысль каким-то замечанием, он обратился ко мне с вдохновенным лицом, показывавшим, что одушевление его достигло высшей степени. Он остановился на минуту, как бы ища слов для своей мысли, и уже открыл рот. Я смотрел на него с напряженным вниманием, чувствуя, что он скажет что-нибудь необыкновенное, что услышу какое-то откровение. Вдруг из его открытого рта вышел странный, протяжный и бессмысленный звук, и он без чувств опустился на пол среди комнаты. Припадок на этот раз не был сильным. Вследствие судорог все тело только вытягивалось, да на углах губ показалась пена. Через полчаса он пришел в себя.
Но были и еще события какие-то совершенно сумасшедшие в его жизни. Мы тоже уже об этом упомянули в начале программы. Это его роман с Сусловой.
Смотрите,
то есть, значит, у него скончалась первая жена.
Да. Нет, она еще была жива.
Еще даже
хуже.
Так.
Дело вот в чем. Дело в том, что она как раз Суслова наставила, чтобы он развелся, а она болела.
Да, действительно.
Да.
И говорила, разведись со своей чахоточной.
Он становился все более и более консервативным. Пришла эпоха Александра II, освободили крестьян, и тут развернулось прямо такое социалистическое соревнование, кто более радикальный и списательный.
Уже в 19
веке. Да, в 19 веке. Студенты стали бунтовать, появился Чернышевский и все прочее. И это отпугнуло Достоевского. В каком смысле отпугнуло? Не то, что он испугался, а он понял, что, в общем, не туда надо идти. Почему я это рассказываю при...
Да,
при,
а оказалось при том, бы, что, в чем тут Суслова?
Да, а при том, что она-то как раз была очень радикальная. Это была первая стриженная женщина, казалось. Она подстригла волосы.
Да.
Да, она была...
А на портретах везде с длинными волосами.
Нет, она есть на портретах и с короткими. Просто она потом отрастила. Так вот, она с короткими волосами, она нигилистка, она, в общем, не признает ничего и никого. Но Достоевский ей симпатичен именно потому, что он какой-то безумец в своем творчестве. Она с ним начинает общаться, он в нее влюбляется по уши. Они едут в путешествие, она едет первой, и там влюбляется. На кого она променяла Достоевского? На испанского студента Сальвадора.
Ну так потом, ради справедливости, надо сказать, что литературный путь ее после студента Сальвадора не был закончен.
Да.
Потрясающий факт, что потом-то она вышла замуж за Василия Розанова,
за
когда тому
Розанова,
было 24,
да.
А ей то ли 40, то ли
Все
за 40.
Все поменялось. Достоевский был старше ее на 20 с лишним лет, тут она была старше Розанова. Это вообще, конечно, драма, которая потрясла всю литературную Россию где-то перед революцией. Угу. Как же тут этот? А он женился на грехах Достоевского, так условно говоря, потому что Шатов в романе «Бесы» женится там на одной, значит, девушке, потому что с ней спал Ставрогин.
Да,
а
да, да.
Перед грехи Достоевского. Но, смотрите...
Давайте вернемся к Суслову и Достоевскому.
Значит, она влюбляется в Сальвадора, в Париже. Достоевский приходит в ужас. Давайте сначала узнаем, как случилось... Вообще, вот
объяснение,
это,
как объяснение, она сама все да. это описывает.
Я увидела его в окно, но дождалась, когда мне пришли сказать о его приезде. И то долго не решалась выйти. «Здравствуй», — сказала ему дрожащим голосом. Он спрашивал, что со мной, и еще более усиливал мое волнение, вместе с которым развивалось его беспокойство. «Я думала, что ты не приедешь», — сказала я, «потому что написала тебе письмо».
«Какое письмо?»
«Чтобы ты не приезжал».
«От чего?»
«От того, что поздно». Он опустил голову.
«Я должен все знать. Пойдем куда-нибудь и скажи мне, или я умру».
Я предложила ехать с ним к нему. Всю дорогу мы молчали. Когда мы вошли в его комнату, он упал к моим ногам и, сжимая, обняв с рыданием мои колени, громко зарыдал.
«Я потерял тебя! Я это знал!»
Успокоившись, он начал спрашивать меня, что это за человек?
«Может быть, он красавец, молод, говорун, но никогда ты не найдешь другого сердца, как мое».
Я долго не хотела ему отвечать.
«Ты отдалась ему совершенно?»
«Не спрашивай, это нехорошо», — сказала я.
«Поля, я не знаю, что хорошо и что дурно».
Ну хорошо, на этом расставание, в общем, не осуществилось. Расстались они на время.
Расстались они на время, потому
что... Но он же ей предлагал замуж. Он уже овдовел к этому моменту.
Она ему сказала поздно. Поздно, поздно. Дело в том, что там еще он прям как роман Достоевского, они поехали вместе в Италию после того, как...
Как уже как
она
бы
его бросила, а Сальвадор бросил ее, причем бросил ужасно, наврал там, что он заболел, ну, в общем, чудовищно. Все равно они поехали вместе в Италию, а там он ее мучил, потому что они остались вместе в гостинице.
Он после... ее или она его?
Он ее мучил, потому что домогался, а она его мучила тем, что все это пролетало мимо. Она лежала в кровати, разговаривала с ней, он знал, что она раздета и так далее. Потом он говорил, ну,
так
Федя...
Откуда вы это знаете, все расскажите.
Об этом она писала в своем дневнике.
Вот так вот, читайте дневники. Ну что же, и здесь
нет,
надо
нет,
поставить
еще,
точку, нет?
Нет, нам надо еще сказать, что все-таки его спасает в жизни его последняя жена,
да,
сценографистка. И после этого, когда он размышляет с Владимиром Соломоновым, философом, о любви, мне кажется, вот этой хорошей цитатой для подведения итогов его жизни, все-таки он понимает, что любовь – это то самое чувство, которое и дало ему возможность писать его роман. А давайте послушаем, что рассказывает Достоевский о любви Владимиру Соловьеву, философу, поэту, совершенно замечательному предвестнику Серебряного века.
«Нет, кто любит, тот не рассуждает. Знаете ли, как любят?» И голос Достоевского дрогнул, и он страстно зашептал. «Если вы любите чисто и любите в женщине чистоту ее, и вдруг убедитесь, что она потерянная женщина, что она развратна, вы полюбите в ней ее разврат. Эту гадость вам омерзительную будете любить в ней. Вот какая бывает любовь».
Вот такими воспоминаниями Соловьева о Достоевском мы завершаем этот выпуск «Заговора классиков». В студии были писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова.
«Заговор классиков».